Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1100-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в первом послании Иоанна, 3 глава. Я хочу вернуться сегодня к 8 стиху. Давайте его прочитаем. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Да, друзья, так оно и есть. Дьявол, сатана, и есть источник всякого греха. Именно дьявол сделал так, что грех пришел в мир. Именно дьявол увлек за собой наших прародителей. И именно он – причина того, что сегодня у нас есть греховная природа. И вот тот, кто совершает грех, он, по сути, чадо или дитя дьявола. Помните, как говорил об этом Господь Иисус, обращаясь к религиозным вождям своего времени? Я прочитаю об этом в Евангелии от Иоанна, 8 глава. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот такая история. Иисус им говорит: «Вы от вашего отца. Вы делаете дела вашего отца». Да, друзья, каждый человек поступает так, как его отец. Если наш отец – дьявол, то мы будем поступать соответственно. И принципиально иначе мы будем поступать, если мы – дети Божии. Вот в этом и есть принципиальное различие. Ну и я сейчас вернусь к 8 стиху 3 главы 1 послания Иоанна и последняя часть этого стиха. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Дьявол начал с того, что стал грешить, и он грешит все время. Такова его природа. Однако Сын Божий, Иисус Христос, пришел для того, чтобы взять на себя грех мира. Таким образом, он разрушает дела дьявола. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, записаны слова Иоанна Крестителя. Я прочитаю этот стих целиком. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что используется здесь единственное число. И речь здесь идет конкретно о наказании за грех. После того, как вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем, ваши грехи остались позади. Вы спасены во Христе. И Бог никогда больше не напомнит вам о ваших грехах в контексте спасения, потому что вы уповаете на Него. Однако нам сказано не только о том, что Он взял на Себя наш грех в единственном числе, всецело, но также и о том, что Он снял с нас грехи уже во множественном числе. Ведь сам Он безгрешен, Он без греха, у Него нет греховной природы, Его природа чиста и непорочна. Он умер как жертва за наш грех, то есть здесь две грани. Он стал жертвой умилостивления за наш грех в единственном числе, и Он также снял наши грехи, грехи всех верующих, во множественном числе. И это было сделано как раз для того, чтобы у нас была возможность прожить христианскую жизнь. И вот таким образом мы постепенно подходим к содержанию следующего раздела первого послания апостола Иоанна. У всякого верующего есть две природы. Именно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Мы с вами это уже читали. Павел говорит: «Чего не хочу, то делаю». То есть по новой своей природе я не хочу это делать, однако ветхая природа продолжает это делать. Ну и с другой стороны, Павел говорит, чего я хочу, то не делаю. То есть ветхая природа продолжает меня тормозить. И человек таким образом не способен служить Богу. Он продолжает быть мятежником против Бога. И дальше в послании к римлянам 8 глава говорится предельно точно. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». И все меняется только тогда, когда мы рождаемся свыше. Здесь же 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И предельно ясно здесь еще вот что. Речь ведь идет о людях возрожденных, о верующих. Речь не идет просто о тех, кто называет себя христианами, но не является таковыми. Речь не идет о тех, кто просто пошел и покрестился, просто прошел какие-то ритуалы или формальности посвящения, просто принадлежит к некой системе. Речь здесь идет о возрожденных христианах. И обратите внимание, что здесь говорится. Получается, что Господь Иисус был открыт, чтобы ему разрушить дела дьявола, и чтобы таким образом у вас и у меня была возможность жить для Бога. И вот теперь мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна и читаем 9 стих 3 главы. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», или в других переводах «не грешит», «потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь речь идет о людях, рожденных от Бога. Повторяется это дважды, в начале и в конце стиха. И также фраза «семя его» указывает на сущность этих людей. Именно поэтому блудный сын не смог остаться в свинарнике. Он был не свиньей, он был сыном своего отца, и он стремился в отчий дом, даже если отчий дом находился далеко от свинарника. И вот если вы Божие дитя, то вы тоже захотите прийти, вернуться в дом отца, даже если этот путь далек. Вы будете стремиться к отчему дому. К сожалению, 9 стих часто понимают превратно. Дело в том, что речь здесь не идет об одном конкретном разовом проявлении греха, одном греховном действии. Речь идет о том, что вот такой человек не живет во грехе. Мы ведь знаем, что если кто из христиан согрешит, то у нас есть ходатай пред Отцом. Да, Бог хочет, чтобы мы не грешили. И об этом же пишет апостол Иоанн. Мы с вами об этом уже читали в начале 2 главы, но давайте прочтем еще раз. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Грех – это все, что противоречит воле Божией. Грех – это все, что противно Богу. И вот когда грех приходит в нашу жизнь, что же тогда происходит? У нас есть ходатай перед Отцом, если мы исповедуем наш грех. Ну а здесь, в 9 стихе, речь идет о том, что человек верующий, рожденный от Бога, не совершает грех. Наша новая природа никогда не будет жить в свинарнике. Она отказывается это делать, не будет ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. И вот конец 9 стиха 3 главы 1 послания Иоанна. «И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот это «не может» связано с тем, что человек рожден от Бога. И до этого говорится про семя. Вот это семя, оно и есть Божья природа. Он не может грешить, потому что он рожден от Бога. Мы говорим с вами сейчас о вещах абсолютно реальных, совершенно практических. Это вот практическая христианская жизнь. Это не о том, что человек со слезами умиления сказал несколько красивых слов, называя это покаянием. Это не о том, что когда-то человек ощутил такое теплое эмоциональное чувство и потом всю жизнь пытается вспомнить про это эмоциональное чувство. Речь здесь вот о чем. Рождены ли вы от Бога? Это не про эмоции, это не про чувства, это про реальность рождения от Бога. Да, верующие могут быть уверены в своем спасении. То есть, если мы рождены от Бога, у нас может быть и должна быть и уверенность тоже. Однако для неверующих нет ничего такого в смысле спасения, в чем можно было бы быть уверенными. Или нет основания неверующему человеку быть уверенным в спасении. Более того, если не покаявшегося человека мы начинаем убеждать в спасении, если мы даем ему какую-то уверенность, то мы, по сути, кормим его ложью. Мы даем ему ложную уверенность. И вот потому каждому из нас есть смысл посмотреть на свою жизнь, сделать, как мы уже говорили, такой всеобъемлющий учет, всеобъемлющую инвентаризацию своей жизни. Посмотри на себя и узнай, верит ты или нет. Ты действительно Божие дитя? Ты действительно стремишься к тому, что от Бога? Ну вот в прошлый раз я приводил два примера людей, каждый из которых сначала сомневался, может ли он вообще быть Божьим чадом. Да, может. Но если он Божие дитя, то он непременно оставит свой грех. Точно так же, как блудный сын вышел из свинарника, сказав: «Встану, пойду к отцу». И вот это важно. Всякий, рожденный от Бога, не живет во грехе, не практикует грех, потому что мы получили новую природу. Но мы также не потеряли и нашу ветхую природу. И вот в этом-то и состоит проблема. Именно поэтому апостол Павел восклицает: «Кто избавит меня от этого тела смерти?» Ветхая природа продолжает действовать. Ветхая природа продолжает нас тормозить. И да, избавить нас от этого может только Дух Божий. Если вы поймете, что вы безнадежны и беспомощны, если вы согласитесь с тем, что вот этот конкретный грех тянет вас вниз, разрушает вашу жизнь, калечит вас, если вы все это осознаете, то Он вас избавит. Хотите обрести избавление? Хотите обрести прощение? Хотите обрести радость? Для вас это серьезно? По-настоящему? Тогда и для него это тем более серьезно. Я хочу вернуться немножко к прошедшим десятилетиям нашей христианской истории. Дело в том, что в одно время было очень много обращений, тут можно сказать в кавычках, а можно и без кавычек, это у кого как. И каждый из нас, любящих Господа, хочет, чтобы люди приходили к Нему. И знаете, что мы сделали? К сожалению, это серьезная проблема. И нам с вами сегодня последствия этого приходится расхлебывать. Мы зачастую давали людям ложную уверенность. Просто скажи эти слова, и ты будешь спасен. Просто приходи на эти встречи, и ты будешь спасен. Просто прочитай эту книгу, и ты будешь спасен. Но получалось следующее. У людей не менялась их природа. Они, по сути, не приходили ко Христу. Никакого возрождения на самом деле не было. В лучшем случае было лишь внешнее соответствие, и то ненадолго. А потом такому человеку еще говорят: «Ты можешь быть уверен в своем спасении. Ты точно спасен, потому что спасаемся мы раз и навсегда». Друзья дорогие, человек, который не принял Иисуса Христа в свою жизнь, человек, который просто прошел через какое-то эмоциональное или рациональное действие, ни в чем не может быть уверен относительно спасения. И это вопрос очень серьезный. Это вопрос, который относится к каждому из нас. Вот ты действительно спасенный человек. Ты действительно стремишься делать волю Божию. мы еще увидим это несколько позже, мы будем говорить о важнейшем критерии, позволяющем нам ответить на вопрос, действительно ли ты спасен.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот для того, чтобы увидеть этот критерий, читаем 10 стих 3 главы 1 послания Иоанна. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равны и не любящий брата своего». Как мне хотелось бы, чтобы этого узнавания было сегодня побольше. Как бы хотелось мне, чтобы мы могли узнавать и самих себя, и других, чтобы мы действительно присматривались к своей жизни, чтобы мы задавали не только другим, но прежде всего и самому себе неудобные вопросы. Знаете, многие журналисты и даже некоторые пасторы любят задавать неудобные вопросы. Но прежде чем задавать их другим, задай их самому себе. Слишком многие дети Божии выглядят так, как будто они принадлежат кому-то еще – или как будто они попросту сироты. Итак, перед нами две природы. И я хочу сейчас на этом остановиться, об этом поговорить подробнее. И начну с небольшой иллюстрации. У нас на даче есть небольшой сад. Там есть яблони, там есть груша, там есть слива, там есть вишня. И вот представьте себе дерево, допустим, яблоню. И у яблони есть новые, молодые ветки, сильные ветки, но есть также ветви старые, и эти старые ветви нужно обрезать. Иногда яблони и попросту болеют, и тогда большую часть ветвей нужно обрезать. Бывает даже так, что все дерево нужно спилить. Знаете, какая интересная штука? Ведь на больных ветвях тоже порою появляется плод. Но этот плод отвратителен. На этот плод неприятно смотреть, и уж тем более неприятно этот плод есть. Так вот, наша задача заключается в том, чтобы срезать вот эти ветки внизу, удалить вот эти старые, ветхие ветки, чтобы новые ветки могли развиваться, чтобы сила яблони пошла в то, что действительно приносит плод. Так вот, друзья мои, мы с вами подобны яблони. У нас есть две природы. Давайте я все-таки скажу в единственном числе, а вы уже примените это к себе. У меня есть две природы. Я могу быть мерзким, противным, очень неприятным. Да, у меня есть такая природа. И у всех нас она тоже есть. В земной жизни я не могу от нее избавиться. И все мы тоже не можем. Мы не дотягиваем до Божьей славы. Мы далеко не дотягиваем до Божьего совершенства. Однако над этой старой, ветхой, плотской природой у нас есть природа новая. Вот как раз та, которая и может приносить плод Святого Духа. Апостол Павел пишет: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». И вот смотрите, например, сегодня мне хорошо, у меня хорошее настроение, и в сердце моем Божья радость, и я приношу Божий плод. Однако наступает следующий день, наступает завтра, и я снова могу оказаться далеко не в лучшем состоянии. И когда это происходит, тогда я живу по ветхой природе. Апостол Павел в послании к Галатам говорит ведь не только о плоде Духа, но также и о делах плоти. Он говорит верующим, чтобы мы научились ходить по Духу. Сами мы этого не можем, потому что даже наша новая природа без действия Святого Духа бессильна. Она хочет поступать благочестиво, однако без Духа Божьего она на это не способна. Вы не можете самостоятельно прожить христианскую жизнь. Для этого вам нужен Дух Божий. И вот по этой причине Господь Иисус сказал: «Я – истинная виноградная лоза, а вы – ветви». И таким образом он как бы говорит: «Если ты дерево, то я буду тебя подрезать, и некоторые ветви я удалю, чтобы был добрый плод». И, между прочим, порою в этой ветхой природе, как мы уже говорили, тоже бывает нечто такое, что она производит. Но это даже не плод, это дела плоти, и они откровенно мерзки, хвалиться там решительно нечем. И перед каждым из нас в жизни стоит очень важный выбор. Давайте прочтем еще раз 10 стих 3 главы 1 послания апостола Иоанна целиком. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равны и не любящий брата своего». Вот два совершенно конкретных критерия. Критерия, которые позволяют нам распознать детей Божьих и детей дьявола. Получается, что распознание это по плодам. И опять-таки ничего нового в этом нет. Сам Господь в свое время так говорил: «По плодам их узнаете их». Один пожилой и очень мудрый проповедник объяснял это так: «Нет, конечно, я не судья. Я лишь инспектор плодов». И вот у верующего человека обязательно должен быть плод. И мы можем приглядеться к нашей собственной жизни, и в какой-то степени даже мы можем присмотреться к жизни других людей и увидеть или не увидеть этот плод. Понимаете, кем бы ни был этот человек, что бы он ни говорил, но если он или она не старается жить для Бога, то это не Божье дитя. Если у человека нет желания жить для Бога, то совершенно не важно, кто вы или кем вы себя считаете. Хоть диаконом, хоть пастором. Все это бессмысленно. Важно лишь одно. Кто не делает праведности, тот не от Бога. И это, друзья мои, не я сказал. Это сказал апостол Иоанн. И через него это сказал Дух Божий. У христианина, у чада Божьего, будет внутреннее желание делать добро, даже когда он падает, даже когда ему трудно, у него будет внутреннее желание угождать Богу и устремляться к Богу. Если такого желания нет, если для человека жизнь в грехе – это нормально, да и сам по себе грех – это нормально, тогда возникает очень серьезный вопрос по поводу христианства этого человека. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». И дальше еще один критерий или еще один признак. «Равно как и не любящий брата своего». Да, это второй признак, и это вопрос, который стоит себе задать. Вы любите других христиан? Если вы Божие дитя, то вы будете их любить. И, кстати, слово «любить» и «любовь» встречаются здесь очень часто. В греческом языке есть три слова, которые переводятся как «любить» или «любовь». Три корня, которые указывают на любовь. В данном случае это глагол «агапао» и корень «агапе». Так вот, «агапе» – это высшая любовь. Это Божья любовь. Это любовь, о которой говорится в Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сегодня можно включить радио, можно включить современную музыку и снова услышать о любви. Однако мир говорит о совершенно не такой любви. Любовь, о которой говорит мир, зачастую связана с сексом или с чувственностью. Ну а в Библии смысл совершенно в другом. В данном случае это искренняя забота о брате или сестре. Готовность помочь брату или сестре, даже если у вас разные интересы, разная личность. Любовь агапы по своей природе жертвенна. Мы готовы жертвовать ради брата или ради сестры, даже ради того, кто нам совершенно не симпатичен. А мы идем дальше и читаем 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Иоанн снова и снова говорит о начале и в этом контексте повторяет слово о любви. Начало, о котором говорится здесь, отсчитывается от воплощения Господа Иисуса Христа. Иоанн как бы опять указывает, что ничего нового здесь нет. Действительно, все мы с вами помним слова нашего Господа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В двух стихах три раза повторяется одно и то же слово, или точнее один и тот же корень. «Любить» или «любовь». «И потому узнают все, что вы ученики мои». И вот в своем первом послании апостол Иоанн повторяет и подтверждает то, что они уже знают, то, что они уже слышали. И другие апостолы тоже ведь об этом говорили, что мы призваны любить друг друга. И вот этого, кстати, сегодня остро недостает в церкви. Вместо любви между верующими мы имеем дело с противостоянием, с соперничеством. Но в этом тоже нет ничего нового. Читаем 12 стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Каин и Авель были братьями. Они были одной крови. Однако Каин убил своего брата. Почему? Потому что его собственные дела были злы, а дела брата праведны. Какая же была проблема Каина? Проблема эта формулируется и описывается одним словом. И это слово «зависть». Вот его проблема. Вот великий его грех. И вот великий грех многих людей и сегодня. Это как раз и есть тот тайный грех, который вынашивают в себе многие христиане. Ну, например, один проповедник завидует другому, потому что тот проповедник уже выпустил книгу, а первый еще нет. Пастор завидует другому пастору, потому что у него церковь больше, или здание лучше, или его церковь пригласили на какой-то семинар или на какую-то встречу, а вашу не пригласили. Певцы, исполнители, чтецы завидуют друг другу, потому что, как мне сказала одна женщина, вы знаете, вот ее внимательно слушали, а когда я пела, люди зевают. Об этой зависти часто не говорят, это не проговаривают вслух, однако камень носят за пазухой. Порой даже и кидают этот камень в других, преимущественно в спину, чтобы вроде никто не заметил. Почему же все это происходит? Да вот как раз из-за этого, из-за зависти. И вот по этой самой причине Каин в свое время убил Авеля. Ничего нового здесь нет. Ведь Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Мы с вами тоже об этом уже говорили. Мы говорили об этой жертве, и мы отметили тогда, что проблема была в большей мере в сердце Каина. Ну и дальше апостол Иоанн продолжает разговор о взаимоотношениях между верующими людьми. Но мы с вами увидим это уже в следующий раз. А пока мы действительно должны завершать нашу встречу. Всего доброго, друзья, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.